Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Минске проходит акция «Чернобыльский шлях», приуроченная к 20-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Владимир Путин распорядился максимально отдалить нефтепровод от Байкала. Иран вновь выступил с угрозами в адрес США. В Минске, по разным оценкам, от 3 до 10 тысяч человек участвуют в акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к 20-й годовщине аварии на АЭС. Накануне демонстрации в прокуратуру был вызван лидер оппозиции Александр Миленкевич. Его предупредили о недопустимости нарушения закона во время шествия, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Белорусские власти не разрешили людям собраться на Октябрьской площади Минска, где в марте проходили массовые акции оппозиции. В Беларуси не впустили сотрудников польского общественного телевидения, направлявшихся для освещения оппозиционной акции «Чернобыльский шлях», рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Съемочная группа польского общественного телевидения во главе с репортером Яцком Гасинским прилетела в Минск самолетом из Варшавы, однако в национальном аэропорту, несмотря на действительные белорусские визы и пресс-аккредитации, журналистам приказали покинуть Белоруссию этим же самолетом. Власти не объяснили причины такого решения, однако оператору удалось записать скрытой камерой фрагмент разговора пограничника с Яцком Гасинским, где пограничник говорит, что лишь выполняет приказ начальства. Другую съемочную группу телевидения не пустили на пограничном переходе Кузнице-Белостоцкая. Вдобавок репортеру Ярославу Каменскому аннулировали белорусскую визу. Польское общественное телевидение заявляет, что направит письма с протестом в МИД Беларуси и белорусское посольство. Однако на вразумительное объяснение причин запрета на въезд журналистов в Варшаве не рассчитывают. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис», посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов задержали 13 гринписовцев и несколько журналистов, освещавших акцию. Позже представителей СМИ отпустили. Активисты «Гринпис» приковали себя к решетке храма Василия Блаженного. На них были надеты майки с надписью «Нет Чернобылем». Говорит руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России» Владимир Чупров.
Аморально, кощунственно заявлять о планах строительства новых реакторов, а известно, что заявлено строительство новых 40 реакторов, включая чернобыльского типа, до 2030 года, в условиях, когда правительство предало ликвидаторов, предало население, которое живет на загрязненных территориях. Сегодняшняя акция еще раз привлечь внимание к этой катастрофе, к трагедии тех миллионов людей, чью жизнь поломал Чернобыль.
Заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России». Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Такое поручение Путин дал главе компании «Транснефть» Семену Вайнштоку на совещании с главами сибирских регионов в Томске.
Если есть хоть ничтожная доля, малейшая доля опасности загрязнения Байкала, то мы, думая о будущих поколениях, должны сделать все, чтобы эту опасность не минимизировать, а исключить. А это значит, что трубопроводная система, о которой мы говорим, должна пройти за линией водозабора. Севернее линии водозабора озера Байкал.
Сказал Владимир Путин. Согласно прежнему плану, трубу предполагалось проложить в 800 метрах от уникального озера, что вызвало бурные протесты экологов и общественности по всей стране. Теперь строительство может быть перенесено более чем на 40 километров от Байкала.
Радио «Свобода». Новости.
Иран вновь выступил с угрозами в адрес США. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести по его стране удар, ни один американский объект в мире не будет в безопасности. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки.
Если решения международных организаций и институтов будут приниматься с учетом норм и наших законных прав, мы будем уважать эти решения. Но они не будут иметь для нас никакого значения, если наши права будут нарушаться. Ирану никто не сможет навязывать вредных для него решений, будь то под эгидой МАГАТЭ или Совета Безопасности ООН.
Действия Международного агентства по атомной энергии – ничто иное, по словам президента Ирана, как политическая игра. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. Убийц министра туризма Израиля Рехавама Зееви будут судить в Иерусалиме. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Пресс-служба Министерства юстиции сообщила в среду, что суд над четырьмя боевиками экстремистской группировки Народный фронт освобождения Палестины состоится в Иерусалимском окружном суде. Такое совместное решение приняли Государственная прокуратура и юридический советник правительства Менахем Мазуз. Юридический советник пришел к выводу, что для обвинения генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины Ахмада Саадата в убийстве Зееви у следствия недостаточно улик, и потому он и финансист организации Фуад Шубаки предстанут перед военным трибуналом лишь по обвинению в правонарушениях в сфере безопасности. Напомню, что 14 марта израильские военные взяли штурмом тюрьму в Ерихоне и захватили Шубаки, Саадата и четырех его помощников, организовавших убийство Зееви в иерусалимском отеле «Хаят» в октябре 2001 года. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев предупредил, что власти применят силу против участников оппозиционных акций, если те попытаются захватить правительственные здания. Оппозиция планирует начать в субботу серию митингов и массовых выступлений, добиваясь от президента и правительства политических и экономических реформ. Посольство США в Бишкеке призвало стороны к сдержанности. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Минске проходит акция «Чернобыльский шлях», приуроченная к 20-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Владимир Путин распорядился максимально отдалить нефтепровод от Байкала. Иран вновь выступил с угрозами в адрес США.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Первой узнала Польша. Единый Северный Кавказ как новый регион России. Как развивать туризм, опыт Турции. И о тех, кто пользуется двумя языками свободно и повседневно. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «28 апреля 1986 года. Диктор программы «Время».
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия».
После аварии прошло уже два дня. Лидер Советского Союза Михаил Горбачев выступил с телевизионным обращением спустя две недели, 14 мая.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшие из-под контроля. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе.
Но не советские граждане, а соседняя Польша узнала об аварии в Чернобыле одной из первых. И, по словам исследователей, это именно Польша проинформировала не советскую часть Европы, да и остальной мир об угрозе радиоактивного заражения. О том, как и когда в ПНР появилась информация о Чернобыле и как повели себя тогдашние власти, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В Польше хорошо знают и помнят, что такое Чернобыль, причем люди разного возраста. Варшавянин Михал Жеймис в апреле 1986 года был еще учеником младших классов школы, однако те события остались у него в памяти.
Говорили практически сразу после аварии о том, что случилось, но не всю правду. Тогда еще проходила велогонка мира, и некоторые велосипедисты, как мне кажется, отказались от участия в ней из-за этого. Но мероприятие продолжалось. Затем начали говорить о возможных последствиях аварии. Но, мол, что нам ничего не грозит, поскольку радиоактивное облако пошло на Скандинавию. А потом нам всем в школе начали давать йод.
По словам Михала Жеймиса, понятие о том, что Чернобыль – это страшная катастрофа, утвердилось в сознании поляков.
Да, это существует. В ежедневном общении Чернобыль – это символ чего-то страшного, катастрофы. Чернобыль – значит опасность.
Полную информацию о чернобыльской катастрофе в подпольных изданиях распространяла оппозиция. Через 2 недели после аварии появилась песня о Чернобыле. Ее написал бард солидарности Яцек Качмарский.
Тропи правды во всехсвете, и он теж забиты бенде. В темной браме стоит шпицель, час на службе вольно плыне. Całą widzi stąd ulicę, nie zobaczy kiedy zginie. А świat się zastanawia, а świat zachodzi.
Их убивают медленно, как бы мимоходом, не пугает и не болит ползущая смерть у порога.
Забивают их спокойно, забивают их, как лети.
Обратимся к архивам. В 80-е годы на территории Польши существовало около 140 станций, контролировавших уровень радиации и предназначавшихся для измерения загрязнения в случае атомной войны. Однако система сработала и в мирное время, и выполнила свое самое важное до сегодняшнего дня задание – предупредила о чернобыльской радиации. Первое радиоактивное облако долетело до Польши в ночь с 27 на 28 апреля. Рано утром одна из станций слежения за уровнем радиации в местности Миколайки сообщила, уровень гамма-излучения в воздухе повысился в несколько раз, бета-излучение в 700 раз. В полдень стало понятно, что радиоактивное облако движется со стороны восточной границы Польши на северо-восток страны. Польские специалисты доложили, что это, скорее всего, результат взрыва в какой-то из атомных электростанций. В 18.00 27 апреля Польша узнала, что взрыв произошел в Чернобыле. Об этом сообщило радио BBC. Вспоминает профессор Збигнев Яворовский, в то время сотрудник Центральной лаборатории радиологической защиты.
Я, как обычно, пришел утром на работу в лабораторию, а коллега говорит: «Слушай, мы такое сообщение из Миколаек получили, что у них уровень радиации в воздухе страшно повысился». Такая же ситуация, как оказалось, и возле здания лаборатории. В воздухе было в сотни тысяч раз больше радиоактивных субстанций, чем еще вчера. Это был шок. Шок, который не давал нормально осознавать происходящее. Ничего подобного ведь в Польше никогда не было. Под влиянием этих страшных цифр мы тогда даже до конца не понимали, что доза излучения, которую получает наш организм, выше вчерашней только в 3 раза.
Всю следующую ночь продолжались консультации правительства Польской Народной Республики со специалистами, как дальше действовать и что предпринять в связи с аварией. Было немедленно налажено сотрудничество с Англией, Финляндией, Швецией и Францией. Было решено давать детям йод, загнать домашних животных с пастбищ в закрытые помещения, не продавать молоко от коров с территории, находящихся под угрозой загрязнения, и закупить большое количество молока в порошке. Населению запретили пить дождевую воду и советовали тщательно мыть собранные в лесу ягоды и грибы и вообще ограничить их потребление. По мнению ряда ученых, эти действия спасли тысячи поляков от рака, особенно от лейкемии. По данным Института онкологии, после 1986 года количество заболеваний раком щитовидной железы в Польше не увеличилось. Уже через 4 дня после чернобыльской аварии полякам начали сообщать правдивую информацию о причине всех этих действий и о размерах чернобыльской катастрофы, насколько их можно было в то время оценить. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Джордж Шульц заявил тогда: «Польша отнеслась к случившемуся совершенно иначе, чем Советский Союз. Власти сообщали своим гражданам все, что знали». Профессор Яворовский говорит, что бытующее мнение о том, что польские власти долгое время скрывали от народа информацию о чернобыльской катастрофе, это миф.
Дело в том, что Польша повела себя тогда гораздо лучше, чем все европейские страны, что касается Чернобыля. Это неправда, что мы задерживали что-то, затягивали, скрывали. Представьте себе, что от Советского Союза, несмотря на соответствующие межгосударственные соглашения, тогда совсем никакой информации не было. было. Нужно было рассчитывать только на собственные данные. Мы были первыми в мире, кто обнаружил радиацию за границами Советского Союза. Правительство было проинформировано о ситуации около 16 часов 27 апреля. И это было единственное правительство в Европе, которое собралось по этому поводу примерно около часа ночи. Я и еще несколько специалистов были доставлены на совещание кабинета в 4 утра. Никто тогда в Европе этим не занимался. Первые решения были приняты уже в 6 утра. Была создана так называемая Чернобыльская комиссия, которая затем руководила всеми мероприятиями в стране. Работала комиссия очень эффективно, главным образом благодаря многолетней подготовке к защите населения на случай ядерной войны.
Никто не был в состоянии этого сделать.
Тем не менее, как и в Советском Союзе, первомайские демонстрации 1 мая 1986 года в Польше прошли. Под палящим солнцем маршировали сотни тысяч детей и взрослых. Профессор Зенон Балтрукевич призывал власти ПНР отменить в этот день уличные демонстрации, однако коммунистическое правительство на это не пошло. Однозначной оценки этого решения в стране нет. Одни польские ученые считают, что это была ошибка. Другие, что в те дни уровень радиации был настолько незначительным, что участие в первомайских демонстрациях не принесло вреда здоровью. Эндокринолог профессор Ида Кинальска не согласна с утверждениями Збигнева-Яворовского о том, что Чернобыльская катастрофа имела минимальное влияние на здоровье поляков. По ее словам, излучение оказало влияние на изменения в организме молодых поляков.
Так получилось, что за 3 года до аварии мы начали выезжать на каникулы в специальные научные лагеря со студентами медицинской академии. Цель научных лагерей состояла в том, чтобы исследовать заболеваемость раком щитовидной железы у жителей приграничных с Белоруссией и Украиной регионов Польши. Мы обследовали 28 тысяч человек. После взрыва в Чернобыле были проведены очередные исследования, и можно сравнить их результаты. Облучение не имело значения, если говорить о внезапных заболеваниях. Тогда в 86-м лейкемии, анемии этого не было, но излучение повлияло на изменения в щитовидке, особенно у детей. И эти изменения напоминают о себе до сегодняшнего дня.
Примечательно, что на следующий день после того, как на станции радиологического контроля было зарегистрировано значительное повышение уровня радиации, секретарь Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии, занимавшийся хозяйственными делами, Мариан Вузняк, позвонил в Москву своему коллеге в ЦК КПСС, но тот ответил ему, что ничего ни о какой аварии не знает. Примечательно и то, что 28-29 апреля в польском правительстве при участии ученых шли споры, насколько полно информировать население об опасности радиоактивного загрязнения. Тот же профессор Зенон Балтрукевич предлагал сообщать по телевидению, радио и в газетах все, что известно правительству. В свою очередь, пресс-секретарь правительства Ежи Урбан был противником такой политики, аргументируя свою позицию опасностью того, что среди населения возникнет паника. Несколько первых сообщений для прессы были настолько изуродованы цензорами из ЦК, что теряли всякий смысл. После резкого протеста ученых в начале мая этого уже не повторялось. По мнению некоторых исследователей, одним из наиболее убедительных аргументов для правительства, что нужно все же говорить правду, было то, что Польская Народная Республика может потерять миллионы долларов на экспорте сельскохозяйственных продуктов. Если на Западе узнают, что поляки не говорят всей правды об уровне загрязнения радионуклеидами, в том числе и сельхозугодий, на которых эти продукты были выращены. Как бы то ни было, но то, что было сделано в Польше практически сразу после аварии на Чернобыльской АЭС, не имело аналога в мире. Это признают не только польские ученые, но и специалисты из других стран. Профессор Збигнев Яворовский.
Акция подавания йоду на так огромную скалу.
Акция снабжения населения йодом была самой масштабной акцией такого рода в истории мировой медицины. Я считаю, что тогда польское правительство и тысячи добровольцев отлично справились со своим заданием. Подчеркну, что я не был членом партии, и поэтому их хвалю. Уже вечером во вторник 29 апреля в Польше начались защитные мероприятия. Никто ничего подобного никогда не делал.
Нигде ничего такого на свете не выполнено.
Сказал профессор Яворовский.
Рассказывал наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзяковицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Создать на юге России новый регион, в который войдут Чечня, Ингушетия и Дагестан, предложил в начале этой недели спикер чеченского парламента Дукваха Абдурахманов. По его мнению, это будет способствовать стабилизации обстановки в регионе. Абдурахманов назвал грубой исторической ошибкой ликвидацию Чечено-Ингушской республики в 90-х годах. Вместе с тем он призвал поскорее решить вопрос об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией, пока сохраняется нынешняя ситуация. Глава чеченского парламента отметил, что граница Чечни и Ингушетии должна пройти там, где она проходила до объединения двух автономных областей в 1934 году. О том, как видится это предложение в самом Северокавказском регионе, мой коллега Андрей Бабицкий.
Что стоит за странным и утопическим предложением председателя чеченского парламента? Многие российские СМИ отметили, что Дукваха Абдурахманов, не будучи самостоятельным политиком, по собственной воле никогда не сделал бы подобного заявления. Чеченский политолог Зайнди Чолтаев считает, что Кадыров просто не мог допустить, что политическая активность соседних субъектов Южного федерального округа отвлекла бы внимание центра от возглавляемой им республики. Он решил сделать собственный ход, да так, чтобы ничто не смогло по силе звучания перекрыть чеченские предложения.
В последнее время мы наблюдаем много инициатив с юга России. Была попытка, и, возможно, она будет продолжена, чтобы Адыгея вновь вернулась в Краснодарский край. Последняя инициатива Северо-Осетинского парламента о третьем сроке для президента Российской Федерации. Конечно, чеченский парламент не мог не отреагировать и не выступить тоже с какой-нибудь инициативой. Поэтому, мне кажется, появилась, в том числе и поэтому, тоже вот такая инициатива об объединении Дагестана, Чечни и Ингушетии. Сейчас, мне кажется, это попытка потрафить федеральному центру, который носится с этими объединительными программами. Объединены несколько регионов. И, видимо, чтобы, так сказать, продолжить эту объединительную линию центра, выступили чеченские парламентарии, парламент подконтрольный Рамзану Кадырову с такой инициативой.
Тем не менее, Зайнди Чолтаев отнюдь не исключает того, что в Кремле есть силы, заинтересованные напомнить в очередной раз о стратегическом проекте укрупнения регионов. Дмитрий Козак вроде бы снял этот вопрос с повестки дня, но это сегодня, а уже завтра он может оказаться вновь актуален.
Инициатива по объединению Краснодарского края с Адыгеей застопорилась и вызвала официальную реакцию, что этот вопрос не актуальный. Но на самом деле вся логика нынешней административно-строительной политики заключается в том, чтобы создать управляемые регионы, какое-то оптимальное количество, и об этом много было заявлений, в том числе самого Козака. Сейчас есть официальная точка зрения, но можно сослаться на инициативу снизу. У нас, когда хотят показать, что это является волеизъявлением масс, то это волеизъявление организуется. Я почему-то думаю, что это сигнал был получен на такое заявление, на такую инициативу с определенных кругов в федеральном центре.
Заведующий лабораторией социального анализа Республики Дагестан Хаджи Мурат Камолов полагает, что за инициативой чеченского спикера стоит, может быть, даже не конкретная воля определенного кремлевского чиновника, а пока еще не формализованный стратегический проект единого и управляемого Северного Кавказа. И не так важно, было указание из федерального центра или нет, поскольку речь идет о логике государственной реформы, которую одинаково формулируют на разных этажах власти.
На Северном Кавказе мозаичная, архаичная структура, нету подчиненности какой-то одной силе. И в этом месте, мне кажется, Владимиру Путину даже каких-то местных своих Рамзанов Кадыровых иметь не хотелось бы. Он хочет иметь здесь одну действительно мощную, сосредоточенную силу, которая внутри держит такой сержантский порядок. И мне кажется, распространение вот этого чуть ли не военного присутствия во всех этих республиках и распространение прямой такой власти Рамзана Кадырова сегодня в Узунатаре, это Хасавюртовский район, проводится масштабная операция. В Сосетли, где порвали Коран, проводится операция. Постоянно приданные силы, чеченские подразделения, 102-я бригада, они не замечают вот этих границ субъектов, которые, ну, сегодня существуют. И они в какой-то мере им, конечно, мешают.
Что касается сути сформулированных председателем чеченского парламента предложений, то, по мнению Зайнди Чолтаева, объединение республик с нестабильной внутренней ситуацией просто умножит проблемы одной территории на проблемы другой.
такое объединение приведет к геометрическому росту проблем в этих республиках или в объединенном субъекте федерации, и практически сейчас невозможно. В республиках, где продолжаются взрывы, похищения людей, убийства, говорить об объединении, под этим нет никаких рациональных основ сейчас, на данный момент.
Ингушетия, хотя в ее случае можно говорить о соответствующем историческом опыте при советской власти, она совместно с Чечней была частью единого национально-государственного образования, так вот Ингушетия отнюдь не в восторге от предложений Духвахи Абдурахманова. Министр по делам национальности республики Магомед Мархиев не видит, что здесь вообще можно обсуждать.
Конечно же, такая перспектива Ингушетию не устраивает. Позицию Ингушетии четко изложил президент нашей республики Зязиков Мурат Магомедович. Он четко сказал, что мы два близкородственных народа, братья, войнахи. Конечно же, мы будем совместно жить, трудиться, помогать друг другу, но жить будем раздельно. Потому что, как в любой семье, у каждого братья должно быть свое подворье и своя территория.
Замминистра Магомед Рашид Плиев спрашивает, зачем объединять дотационные регионы, если вся логика объединительной реформы предполагает, что в результате слияния сильный должен помочь слабому, а здесь суммируется экономическая слабость разных субъектов.
Другое дело, если бы Астраханскую область, Калмыкию, Дагестан объединили, чтобы Астраханская область где-то помогала бы этим двум субъектам, это я понимаю.
Дагестанский политолог Хаджи Мурат Камолов говорит, что крайне сложно представить себе объединение в той ситуации этнических конфликтов, противоречий, неравной численности этносов, которая исторически сложилась в Северокавказском регионе, в частности, в трех республиках.
Вот такая вот почти белковая несовместимость у нас не только с Чечней, крайняя форма такого отторжения, она может присутствовать, но у нас даже внутри андийцы, аварцы, годоберинцы там соседние, даже в этом месте трудно соизмерить, но вот это, по крайней мере, правовое пространство уже определилось какой-то своей формой. А объединить, какова форма представительной власти, какая может быть управленческая ситуация, и то, что эти конфликты, которые неминуемо возникнут наверху, они переведутся на нижний уровень, и к этим конфликтам добавится бытовая несовместимость, природная такая вот, это абсолютно точно. Кто-то на уровне и кровных местней, и претензий на землю, на самом бытовом уровне может начаться война всех против всех.
Вывод дагестанского политолога однозначен.
Как минимум, мне представляется это просто абсурдным, может быть, популистским заявлением. Действительно, какое-то центростремительное, я имею в виду в рамках Северного Кавказа, тенденции именно с этими народами у нас бывают. Ингушетия, Чечня, Дагестан, это дагестано-нахские народы, они всегда отождествляли, идентифицировали себя как братские народы, но... Индекс человеческого потенциала в Чечне, он разительно отличается от ингушского, а уж обе республики существенно, полярно отличаются от дагестанского. Интегрированная, ингрессированная экономика в этих трех субъектах, она просто невозможна. И поэтому какая-то околополитическая даже, организационно-правовая форма в рамках Южного федерального округа, если не назвать объединенный вот этот округ субъектом Российской Федерации, но это полнейший абсурд.
Если чеченский политолог Зайнди Чолтаев прав и рано или поздно может стать вопрос об объединении тех или иных субъектов Южного федерального округа, будет ли этот проект реализован, если анализировать перспективы их Чечни? Несомненно, отвечает Зайнди Чолтаев.
Мощный военно-бюрократический аппарат Чеченской Республики вряд ли кому-нибудь покажется хорошим примером для того, чтобы объединяться с Чеченской Республикой. Я совершенно не уверен, что в Ингушетии или в Дагестане тем более, с каким-то позитивным настроем воспримут такие заявления. Но в Чечне, если такая команда центра будет, в Чечне, конечно, проголосуют за, в связи с тем, что это вполне сложившийся авторитарный режим, где инициативы организуются наверху и реализуются наверху. Народ никто не спрашивает.
Никто не знает, как относиться к тем или иным инициативам региональных политиков. Находятся ли они в фарватере политических процессов, идущих в стране, или, напротив, противоречат им. Проблема в том, что ответные слова федеральных чиновников далеко не всегда вызывают доверие. Так, к примеру, недавний конфликт вокруг предполагаемого объединения Адыгеи и Краснодарского края, казалось, был разрешен после заверений представителя президента в ЮФО Дмитрия Козака, заявившего о том, что для Северного Кавказа вопрос вообще не актуален. Никаких укрупнений в обозримой перспективе.
С экспертами на Северном Кавказе беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Минске, по разным оценкам, от 3 до 10 тысяч человек проводят акцию «Чернобыльский шлях», приуроченную к 20-й годовщине аварии на АЭС в Чернобыле. В Москве на Красной площади милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис», тоже приуроченную к годовщине катастрофы. Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие 2 взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. В Багдаде находятся госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Трамсфелд. Визит приурочен к назначению нового премьера Ирака. Палестинские боевики совершили попытку подорвать главный грузовой КПП «Карни» на границе между сектором Газа и Израилем. Власти автономии пытаются найти организаторов теракта. Пресс-секретарем Белого дома назначен Тони Сноу, профессиональный журналист, бывший ведущий программ телерадиоканала Fox News. Иран вновь выступил с угрозами в адрес США. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести по его стране удар, ни один американский объект в мире не будет в безопасности. В Дагуспаринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших во вторник при разгоне митинга. С требованием отставки главы местной администрации один человек погиб и 4 были ранены. Главный тренер московского «Спартака» Александр Старков подал в отставку. Власти Севастополя приняли решение придать русскому языку статус регионального. Президент Киргизии предупредил, что власти могут применить силу против участников оппозиционных акций.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Как развить туризм, опыт Турции. И о тех, кто пользуется двумя языками, свободно и повседневно. Президент России поставил развитие туристической отрасли в стране в числе приоритетов правительства. Однако, по данным турагентств, въездной туризм в Россию в прошлом году упал на 10-11%. По официальным данным, на 5-7%. Причины – дорого, сложно получить визу, плохая инфраструктура, да и вообще. Сложно, например, в Москве перемещаться, если не читаешь кириллицу, а табличек на латинском алфавите практически нет. Но вот есть же страны, где туризм стал важным сектором экономики, практически вопреки всему. Хотя и там бывают взлеты и падения. Об опыте Турции рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В стамбульском офисе турагентства Track Travel царит, если не паника, то уныние. Телефоны молчат, сотрудники пожимают плечами. В кулуарах ходят слухи, что шеф грозит уволить более 20% персонала. На столах свежая пресса, на первой полосе газеты «Щуриед» информация о том, что количество иностранных туристов в этом сезоне сократилось на 40%. Турция, где туризм третья по объему статья доходов, доходов, утверждают журналисты, по самым скромным подсчетам потеряет более 3 миллиардов евро. Сотрудники неопределенно пожимают плечами. Около 20% отелей в этом сезоне могут остаться пустыми. Отказываются от путевок в Турцию немецкие турагентства. Пересматривают планы голландские туристы, третьи по посещаемости на турецких курортах. В чем причина? Ситуацию отчасти объясняет главный менеджер агентства Ванда Кирасчи.
Продажи начались уже, к сожалению, не так, как бы хотелось. Приходит меньше гораздо резерваций, чем в прошлом году. Меньше брони. Количество западных туристов уменьшилось где-то на 38% по сравнению с прошлым годом. Конечно, в газетах имеются сведения о курином гриппе, о террористических актах. И, конечно, может быть, это влияет. Все равно по ценам Турция остается самой дешевой страной. Сейчас, допустим, на пятизвездочные отели в конце апреля до середины мая установились цены 28-30 долларов. All inclusive. Я считаю, что таких цен, конечно, нигде нет. Ни в Египте, ни в Испании. Высокий уровень отелей. Отели все новые. То есть по 28-29 долларов. Я считаю, что это очень хорошие цены.
Öyle bir aşk yaşadık ki ne başladı ne de bitti. Aramızda her şey gizli. Ne duyuldu ne söylendi.
Анталия, Анталия, божественный край. Соловей прославляет красоту здешней земли, мы благословляем ее светлое будущее, поет популярный турецкий исполнитель. За сезон самый знаменитый средиземноморский курорт посещают около 10 миллионов туристов. Песочные пляжи, турецкие базары, рестораны, сотни отелей, клубов и баров. А что мы знали об Анталии лет 20 назад? В одном из турецких справочников фотографии заштатного городка с населением около 200 тысяч человек. На морском побережье гуляют дикие козы, на опаленных солнцем холмах растут привыкшие к жаре оливковые деревья. Местный житель Джем Саяк говорит, что анатолийские крестьяне считали прибрежные земли непригодными, только небольшие участки использовали для хлопковых плантаций.
Земля принадлежала анатолийским крестьянам, однако была никому не нужна. Ничего там особо не росло, регион считался убыточным. Когда вырастали дети, землю делили поровну, сыновьям по традиции в наследство доставалось лучше. Стада овец и коз, оливковые рощи, территории возле моря отдавали последышам или девочкам. Они, в отличие от мужчин, традиционно получали меньшее наследство. Земля была нагрузкой, ее никто брать не хотел.
Ситуация изменилась в середине 80-х. К власти пришел новый президент Тургут Азал, сотворивший настоящее экономическое чудо. Много позже его назвали отцом турецких реформ и главным архитектором турецкого туризма. А тогда, придя к власти, Азал получил в наследство нестабильную экономику с хронической инфляцией. Со времен Ататюрка несколько крупных семейных кланов рулили страной. Автобусы принадлежали семье Сабанджи, супермаркеты Кочем, фармацевтическая промышленность находилась в руках семьи Эдзабаши. Бывший экономист Тургут Озал произнес ставшую классической фразу «Я счастлив, что в Турции нет нефти» и, засучив рукава, начал реформы в туризме. Эрдем Таш, журналист, автор публикации о туризме, полагает, что залог успеха туристического бизнеса в реформах Озала.
Азал начал выделять государственные земли инвесторам и раздавать беспроцентные кредиты. Были получены и тщательно изучены сотни заявок. В первые годы в развитие индустрии туризма было вложено 14 миллиардов долларов, в том числе иностранных инвестиций. Нередко можно услышать, что все отели туркам построили немцы, которые привезли новые технологии и проекты. Однако это не так. В Анталию поначалу приехали около 500 инженеров из Германии, обслуживающих персонал гостиниц. Однако на самом деле весь туристический бизнес организуют турки, уехавшие на работу в Германию.
Фраза «на работу в Германию» в те годы звучит как надежда на лучшую жизнь. В начале 60-х Германия, которая после Второй мировой войны ощущала нехватку рабочей силы, заключила с Турцией экономический договор о сотрудничестве. Около 7 тысяч анатолийских крестьян отправились на работу в Европу. Знаменитый турецкий комик Кемаль Сунер создал в те годы на экране образ крестьянина, приехавшего в Германию на заработки. Недалекий деревенский житель смотрит на европейскую цивилизацию как инопланетянин. Чурается метро, откровенно разглядывает женщин в мини-юбках, не может понять систему работы кредитных карт.
Проходит довольно короткий срок, и чудаковатый и нелепый турок превращается в довольно справного немецкого бюргера. Герои Кемаля Сунера имели, однако, реальных прототипов. Джемал Тенкек, хозяин туристической фирмы, называет одним из них этнического турка Вурала Огера, который организовал небольшую туристическую фирму в Гамбурге и стал отправлять на отдых знакомых немцев.
Огера называют главным игроком в немецком туризме. Он владелец крупнейшего в Германии турагентства «Огер Тур», член парламента. Огер приехал в Германию с востока Турции. Он родом из небольшого села, крестьяне которого отличаются особой смекалкой. Говорят, он начал с небольшого офиса, куда привел работать 2-3 земляков. Поначалу его бизнес шел с большим трудом. В те годы отдых в Турции был доступен немногим. На побережье отдыхали в основном богатые немецкие туристы. Строилось много отелей, но они не заполнялись. Туристический бизнес считался убыточным. Поначалу в целях рекламы он даже бесплатно приглашал на отдых в Турцию знакомых немцев.
Чтобы увеличить поток туристов, фирма «Огер Тур» начала продавать туры, включающие питание, закуски на пляже и напитки за единовременную оплату. Привыкшие считать деньги немецкие туристы с удовольствием покупали новинку. Система получила название «All-Inclusive». Все включено. На самом деле, подобную систему изобрели лет 100 назад. По словам Ванды Киращи, служащей одной из турецких туристических компаний, это тот самый случай, когда все новое хорошо забытое старое.
Система All Inclusive, ну вообще она же была изобретена Томасом Куком. Ну это основатель туризма, одно из имен классиков туристического бизнеса. Она как бы была подхвачена клубом Мед, французской сетью отелей. В связи с ее популярностью стала использоваться и другими отелями.
Отель «Сангвиния» по-турецки «Таатилькёй», что означает «деревня для отдыха». Однако отель скорее напоминает курортный город. В самый пик летнего сезона здесь отдыхают около 1500 человек. Более 3 лет отель работает по системе All Inclusive. Трехразовое питание, ночной суп, закуски на пляже, напитки местного и импортного производства, сауна, турецкие бани, аквапарк и детский клуб. Красивая жизнь, однако, имеет свою изнанку. Менеджер отеля Мехмед, который более 10 лет работает в сфере туризма.
В ближайшие 5-7 лет система «все включено» может сойти на нет. Многие отели, работающие по этой системе, не выживают. Слишком много затрат. Падают продажи у кафе, ресторанов, рынков. Могут выжить только сетевые отели, которым удается на этой системе неплохо заработать. Однако там заметно падает сервис. Однообразие не устраивает некоторых, особенно состоятельных туристов.
Отель нанимает обслуживающий персонал на работу из соседних деревень. Обучают тут же, не отходя от кассы. Поточный метод обучения, довольно низкие зарплаты – такова реальность турецких курортов. Подобная система не может не отразиться на качестве обслуживания. Интернет переполнен впечатлениями отдохнувших туристов о хамстве турецких гарсонов. О некомпетентности турецких гидов ходят легенды. Некоторые из тех, кто рассказывает отдыхающим о загадках турецкой истории, затрудняются назвать причины Троянской войны, не могут отличить Афину от Афродиты. В погоне за прибылью, пишет популярный турецкий еженедельник о туризме, срочно откапывают 100 лет никому не нужные богом забытые греческие города, пробивают новые маршруты экскурсий, но что с этим делать, никто не знает. Точных сведений о большинстве археологических находок просто нет. Сирийка Амаль закончила один из московских вузов. Живет в Турции, около 10 лет работает гидом.
Турист, он требует от нас слишком много информации, когда какой-то музей показывает или что-нибудь такое. Хотя нет у нас источники достаточно, чтобы дать этому туристу то, что ему нужно. Скажем, дома Бахчисарай, там очень интересные картины есть на стенах. Эти картины, если в любой музей будем ходить в Москве или в Ленинград, там гид может рассказать про любой картине. А мне, кто рисовал, с трудом я могу дать имя этого художника, источники нету. Искала долгое время, где, что, никак.
Это недавно, после реформы Ататурка, только в 20 веке это началось, наш интерес к археологии, искусству. Это перерыв долгий, и это в истории не документировали все вовремя. Слава Богу, что русские что-нибудь написали у них в книгах, кто путешествовал сюда, или французы. Это они считаются у нас источники.
В погоне за иностранным туристом Министерство по туризму объявило о начале масштабного проекта развития альтернативных видов отдыха. Зимний туризм в Турции на первый взгляд может показаться нелепым, однако на востоке страны, в высокогорных районах, даже летом лежит снег. Самый молодой турецкий горнолыжный курорт Паландакен недалеко от границы с Арменией. По словам хозяина строительной фирмы Ахмета Курулташа, на территории курорта уже ведутся строительные работы на общую сумму более 7 миллионов долларов.
Паландакен при наличии определенной инфраструктуры может превзойти по уровню самые известные европейские горнолыжные курорты. Толщина снежного покрова около 2 метров сохраняется около 150 дней. Мы считаем, что восточный регион Турции может стать настоящим международным центром зимнего туризма.
Все бы хорошо, но восточный регион, где власти собираются развивать зимние виды туризма, считают самым неблагополучным в Турции. На юго-востоке страны действуют курдские сепаратисты, которые минувшим летом организовали серию террористических актов. В результате взрыва пострадали более 10 иностранных туристов, в том числе 3 россиян. В начале этого сезона одна из боевых организаций, запрещенной в стране Курдской рабочей партии, распространила в интернете заявление, в котором объявила зоной боевых действий все турецкие курорты. Еще одно событие – антиалкогольная кампания правящей исламистской партии под руководством лидера страны премьер-министра Реджепа Эрдогана также негативно сказалось на туристическом секторе. Ведущий аналитик турецкого туризма, преподаватель школы туризма в Стамбуле Джем Милек.
Антиалкогольную кампанию Эрдоган начал в целях борьбы за сохранение семьи. Он предлагал запретить продажу алкоголя и создать в городах специальные районы, что-то вроде улиц красных фонарей, где бы разрешалась продажа спиртного. Закон, однако, не приняли. Представить себе, что в отелях запретят алкогольные напитки, и туристы будут собираться на задворках Анталии выпить рюмку, другую, можно только в страшном сне.
В сатирическом журнале «Пингвин» карикатуристы изобразили возможное светлое будущее турецкого туризма. Испуганные европейские туристы гуськом идут на водопой в специально отведенные места для алкоголя. Заботливый пастух Эрдоган подгоняет их хлыстом. Комментируя события, председатель Ассоциации туристических отелей Средиземноморья Ахмед Барут заявил, что подобная политика напоминает слепого, который по неведению топчет цветы в собственном саду.
Рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Считается, что 350 миллионов человек в разных странах мира говорят на русском языке или владеют русским языком. Русский – один из официальных языков Организации Объединенных Наций, наравне с английским, французским, испанским, китайским и арабским. Русский остается одним из основных языков международного общения для граждан многих стран, особенно на пространстве бывшего Советского Союза. Конечно, люди владеют русским языком по-разному. От тех, кто владеет одинаково свободно и пользуется 2 языками одновременно и повседневно, рассказывает Владимир Ведрашко.
В европейских странах изучение иностранных языков, 1 или 2, введено в школьные программы в качестве обязательного предмета. Граждане европейских стран, как правило, владеют, кроме своего языка, каким-то набором слов из другого языка. Однако люди некоторых профессий вообще не мыслят своей жизни, своей работы без одинаково свободного владения 2 языками. Таких людей называют билингвами. Писатель Михаил Йоссель, профессор английского университета Конкордия, преподаватель писательского мастерства, живет в Монреале. Я связался с ним по телефону и попросил сначала рассказать о том, как он стал двуязычным.
Я уехал из Советского Союза, тогда был Советский Союз, в 1986 году. Приехал в Бостон. Намерение было таково мое. Я был участник самиздатского движения в Ленинграде в начале 80-х годов. И предположение мое было таково, и такова же была степень нашей неосведомленности о предмете, что я предполагал, что по приезде в Соединенные Штаты я буду зарабатывать на жизнь писанием на русском языке. Минут 20 хватило, чтобы разубедить меня в этом предположении. А запасного варианта у меня особенно не было. Английский язык я знал относительно неплохо, но не на разговорном уровне. По телевизору я, скажем, не понимал. Людей, которые говорили со мной быстро, не понимал. И что мне делать, я тоже не понимал. Я решил попробовать писать по-английски. В общем, это было какое-то механическое упражнение. Это было упражнение сродни заполнению кроссворда отчасти, потому что самому было интересно, можешь ли написать предложение адекватное самому себе. Потом еще одно и еще одно. И так постепенно составляется параграф, а из параграфов рассказ. И поскольку я тогда был, в общем, в состоянии растерянности и безденежья, и уныния, и ностальгии, то писать на русском, когда как только я переходил на русский, я моментально начинал раскатываться в длинных, унылых предложениях, полных жалости к самому себе. И мне хотелось, в общем, отстраниться от обстоятельств собственной жизни, писать о ней, но не иметь возможности растекаться в слезах по этому поводу. И английский язык, язык, который ты не знаешь, для этой степени подходил, он, в общем, выступал в качестве прозрачной стены, но стены, тем не менее, между мной и прошлым моей жизнью.
Михаил Йосель затем учился в писательской аспирантуре, причем, как позволяла американская система образования, получал стипендии. Стал активно писать по-английски, становился все более популярным, продолжил образование в Калифорнии, после чего уже стал признанным и лауреатом престижной премии имени Гугенхайма. Совсем другая история у преподавателя Российского университета дружбы народов, доцента кафедры иностранных языков, доктора филологических наук Улданай Бахтикиреевой.
Мне было судьбой уготовано родиться в Советском Союзе, причем в Российской Федерации. В семье практически единственной во всем целинном совхозе имени Магнитостроя. Там есть, на 2-3 семьи казахов и татар, которых я, по крайней мере, знала. Остальные все были русские, украинцы, немцы. Поэтому, собственно, языком межнационального вообще не был. Русский язык, да, собственно, и государствообразующим, да и выбора-то у нас особого не было. Казахский язык, родной язык, материнский язык я уже стала узнавать чуть позже.
Скажите, пожалуйста, о ком вот говорят, что он двуязычен, а о ком говорят, что он свободно владеет иностранным языком? В чем, собственно, разница?
В первую очередь, я думаю, что двуязычием следует признать одинаково свободное владение двумя языками. А познание иностранного языка, если человек хорошо знает язык и может общаться с другим, вот с носителем изучаемого им языка, то я думаю, что это тоже двуязычная личность. Другое дело, насколько часто он это употребляет, но это уже другой вопрос.
Михаил, какое свое произведение или какую работу вы считаете наиболее удачной, наибольшим образом отразившей ваши знания, ваше умение обращаться с английским языком?
Вот как раз сборник рассказов «Every Hunter Wants to Know» и, пожалуй, рассказ, который так и называется «Every Hunter Wants to Know». Сейчас я заканчиваю книжку из трех новелл, и кажется, что когда находишься в процессе писания чего-то, то это и есть то наивысшее достижение. Но на самом деле вот эти вот некоторые рассказы, которые писались очень быстро и в установке, в общем, какого-то неожиданного подъема.
Я переведу название вашего рассказа, Михаил. «Каждый охотник хочет знать». Вообще не только охотники хотят знать. В одном из текстов Улданай Бахтикиреевой, посвященном Алжасу Сулейменову, я нашел ссылку на слова Махатмы Ганди о том, что «Вселенная начинается у порога нашего дома, но плохо, когда она там же и заканчивается». Вот чтобы Вселенная не заканчивалась у нашего порога, и чтобы мы узнали об устройстве остального мира, и существуют возможности изучения других языков. Мой вопрос госпоже Бахтикиреевой. Что, на ваш взгляд, нужно для владения еще одним языком, кроме своего родного?
Это зависит все-таки, я думаю, от мотивационных предпочтений. Если человеку это жизненно необходимо, то я думаю, что он овладеет им. Другое дело, насколько ему это нужно. А понимать и овладеть другим языком, другой языковой культурой, возможно, я думаю, если человек может постигнуть хорошо систему своего родного языка. Конечно, любое произношение, если человек начал это не с самых ранних лет изучать, и это было не таким вот, как у меня, допустим, естественным погружением, да, и необходимым погружением в русскую языковую культуру, то я думаю, что в этом плане, конечно, будут трудности произношения каких-то определенных звуков, но это совсем не мешает носителю культуры воспринимать язык и понимать, о чем говорит тот, кто овладел его языковой культурой.
Михаил, на каком языке вы говорите преимущественно?
Жена у меня англоязычная, хотя говорит хорошо и по-русски. Она родилась в Ленинграде, но уехала, когда ей было 4 года. И поэтому она, в общем, чувствует себя более уверенно, говоря по-английски. У нас девочка 9-летняя, с которой я стараюсь говорить по-русски. Она мне отвечает по-английски, по большей части, потому что она знает, что можно. Когда она общается с моей матерью, например, которая которая не говорит хорошо по-английски, то с ней она вынуждена говорить по-русски, но по-русски с некоторым акцентом, но мы ее сейчас вот отдали в русскую школу здесь, в Монреале.
То есть получается, что ваша дочь будет билингвом от рождения, в отличие от вас, который стал билингвом в процессе работы, ну то есть потому что обстоятельства жизни так вас вынудили, да?
Да, совершенно верно. А пишу я в основном все-таки по-английски, но когда возникают возможности и какой-то повод есть, то с большим удовольствием пишу и по-русски тоже. Я руковожу такой большой писательской программой ежегодной, которая происходит в Питере. Приезжает туда около 100 человек, студентов, в основном писателей-аспирантов со всей Америки и Канады, а кроме этого ведущие американские и канадские писатели. Там я общаюсь полдня по-русски, полдня по-английски.
Улданай, скажите, пожалуйста, скольким людям в Советском Союзе было жизненно необходимо двуязычие? Вот по вашим оценкам.
Если мы говорим о русском языке как государствообразующем языке, то я думаю, что практически все население должно было в той или иной мере знать этот язык. Я помню даже, что мои дедушки и бабушки знали его в той или иной мере. Но общаться со своими соседями, они общались и друг друга понимали.
Какова ситуация сейчас в этом смысле?
На границе российской огромной империи возникли новые независимые государства, которые, естественно, будут говорить в первую очередь о своем родном языке, который в течение 70 лет, в общем-то, был в неком забытии, причем это не только зависело как бы от воли того государства и от воли государства, образующей языковой культуры, а едва ли не в первую очередь от самих национальных культур, которые к своему языку относились не в должной мере, в какой требовал родной язык. Но я думаю, что это тоже определенный этап, когда национальную культуру, сопряженную с русской, овладели иной языковой культурой, иным лингвистическим капиталом, смогли быть понятыми на русском языке и через русский язык были переведены на Запад. Я не думаю, что Запад с таким прямо рвением переводил бы там с казахского, с каракалпакского, или на адыгейского языка и так далее.
Михаил, в одном из ваших стихотворений, написанных более 20 лет назад, меня остановили ваши слова, цитирую. «Часть правды в том, что голова перезамусорена словами». Вот как сейчас с этим словесным мусором в голове? Насколько трудно двуязычному человеку справляться с этим мусором?
Ну, это вообще вопрос действительно сложный, потому что, вот, скажем, Бекет Самуэл, который перешел на французский язык в возрасте 46 лет, будучи ирландцем, его спросили, почему, и он ответил, я знаю слишком много слов на английском. То есть, поскольку, в принципе, в основе творчества любого, ну, связанного со словами, литературы, лежит выбор, то есть, выбирая это слово, ты отвергаешь что, выбирая этот сюжет, ты отрицаешь что-то, то, конечно, переход на английский язык – это, в общем, каким-то образом и смена стиля, тем более, что языки, в общем, идеологически принципиально разные. Русский язык гораздо более дружествен к использователю, английский язык гораздо более конкретен, не позволяет тебе тех вольностей с ним, которые, скажем, русский может с нефиксированным порядком слов предложений, с бесконечными деепричастными оборотами, русский может, а английский тебе этого сделать не позволит. Ну вот, например, скажем, Набоков, знаменитое высказание, сказание о том, что он потерял свой вольный, свободный, кажется, untrammeled, он говорил, русский язык, и говорил, что это его частная трагедия, которая не должна касаться читателя, но, тем не менее, мне кажется, что в какой-то степени он и приобрел многое от перехода на английский язык, потому что английский язык держал в узде как бы его тенденции к излишней орнаментации, к переписыванию, к излишне свободному обращению со словом, поскольку этот человек был невероятной одаренностью лингвистической. Английский язык такого рода тенденции к переписыванию, как бы, в кавычках, держал в некоторой узде Набоков. Вот так что, не знаю, как ответить на этот ваш вопрос, человек от излишних слов, от излишних воспоминаний избавляется ходом самой жизни, вообще говоря. Словарь меняется, меняется образ мышления, меняется воспоминания.
Михаил Йоссель, писатель, профессор Английского университета Конкордия, преподаватель писательского мастерства, живущий ныне в Монреале. И Улданай Бахтикиреева, преподаватель Российского университета дружбы народов, доцент кафедры иностранных языков, доктор филологических наук. Мы говорили о культуре и практике двуязычия.
Это был Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунова. Всего доброго, счастливо!
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 20-летие Чернобыльской катастрофы. Могла ли гласность сберечь жизни тысяч жертв? Насколько сегодня мы гарантированы от повторения страшного прошлого? На эти и другие вопросы ответит гость программы Сергей Цыпленков, исполнительный директор Greenpeace России. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.